С новостями вас познакомил Александр Бобраков. Здравствуйте! Сегодня 3 июня, пятница. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главные темы нашей программы. Глобальная война с наркотиками проиграна, уверена спецкомиссия Организации Объединенных Наций. С выводами комиссии не согласны правительства России, США и многих других стран. Госдума сегодня рассмотрит законопроект об изменении текста российского гимна. Коммунисты предлагают изъять из гимна «Бога». Михаил Ходорковский и Платон Лебедев не могут вернуться в места отбывания тюремного срока. В Басманном суде Москвы они впервые выступают как свидетели. В Кирове прокуратура обязала операторов связи запретить доступ на сайты, рассказывающие об Эдуарде Лимонове и его национал-большевистской партии. Это главные темы нашей программы. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как вы относитесь к идее легализации легких наркотиков? СМС-сообщение с вариантами ответа вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 66 946, абоненту Радио Свобода, и на наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Несколько слов о погоде в российских мегаполисах. В Москве днем будет около 25 градусов тепла, временами вероятны дожди и грозы. В Санкт-Петербурге также +25, но ясно, без осадков. Вы слушаете «Время свободы». Глобальная война против распространения наркотиков провалилась. К такому выводу пришли авторы нового доклада комиссии, созданной ООН для оценки ситуации в этой области. Вывод. Несмотря на все усилия, производство опиатов за последние 10 лет выросло на 35%, кокаина на 27%. В докладе доказывается, что война с распространением наркотиков привела к усилению наркоторговли и организованной преступности, обходится налогоплательщикам в миллионы долларов и уносит жизни тысяч людей. В авторитетную комиссию, среди прочих, входят бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, бывшие президенты Мексики, Колумбии и Бразилии, писатель, нобелевский лауреат Марио Варгас Льоса. В числе предложений комиссии легализация некоторых наркотических средств и прекращение уголовного преследования наркоманов. Комиссия подвергает особо жесткой критике Соединенные Штаты, говоря, что американские власти должны отказаться от криминализации этой сферы и применить стратегии, основанные на гуманности и уважении прав человека. Белый дом отверг выводы этого доклада, заявив, что они ошибочны. Главный нарколог Минздравсоцразвития России Евгений Брюн также подверг критике доклад Международной комиссии по борьбе с наркоманией. Депутаты Государственной Думы сегодня в третьем чтении рассмотрят ужесточающие поправки в закон о наркотических средствах и психотропных веществах. Как вы относитесь к идее легализации легких наркотиков? Об этом жителей Ульяновска спросил корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Люди, пока они не захотят перестать этим заниматься, они не перестанут, и никакие запреты на них действовать не будут. В принципе, так-то, я считаю, это дело лично каждому человеку. Как человек считает нужным, так он и делает. Мы сами не употребляли, не пробовали никогда, поэтому мы за то, чтобы их исключили из жизни, из нашей.
Я думаю, они все-таки вредны. Это, конечно, дополнительные налоговые поступления, но здоровье нации все-таки, я считаю, упадет.
Отношусь отрицательно, потому что где маленечко, обязательно все больше и больше. Всегда все идет по восходящей. Есть страны, где давно это уже. И там все это как-то. А мы же так не умеем. Нам нужно сегодня много.
Ну, если бы, как говорится, были бы у меня права такие, конечно, я им всем голову подшибал бы, этой молодежи, чтобы они с таких лет не портили себя. Я тоже, когда молодой был, тоже на все, как говорится, плевал. А сейчас вот, когда подошли года, и когда одна за одной болезнь, тогда думаешь, зачем же я не слушался, когда мне говорили.
Ну, попробовать всегда можно, но я считаю, что мы не просто не готовы. Люди еще не готовы к таким мерам, потому что у нас привыкли или можно, или нельзя. Если нельзя, значит, всем хочется. Если можно, значит, это открыто можно.
Я отрицательно. Ну, потому что зачем сначала легкие наркотики, потом тяжелые там, героин, кокаин, все остальное. Я не думаю, что это правильно. То же самое, что алкоголь, табак, курение. Какая разница? Все начинается с малого, я так думаю. Ну, когда я был моложе, очень много знакомых. И даже умерло очень много. Также начинали с легких наркотиков, с травы, там, санаши. Заканчивалось все героином.
Отрицательно. Наркотик в любом виде наркотик. Губительно действует на организм. Все идет из семьи. Понимаете, у нас сейчас идет выкармливание, одевание, обувание. Но вот такие, как духовные ценности, все остальное утрачено.
К Категорически нет. Я считаю, что в этом замешаны высокие люди, потому что они имеют с этого заработок. Легализация – это одна из причин, чтобы заработать лишний раз деньги. Именно легальные уже будут толкать на покупку нелегальных. Мне кажется, совсем убрать эти легальные и нелегальные наркотики никогда не получится. И всегда будут люди, которые будут этим заниматься.
Совсем запретить и заниматься молодежью, воспитывать. Надо работать с нелегальными распространителями наркотиков, принимать более жесткие меры.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос: как вы относитесь к идее легализации легких наркотиков? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Государственная Дума России сегодня в первом чтении продолжит рассматривать законопроект о поправке в тексте государственного гимна. Инициатива исходит от депутата от КПРФ Бориса Кашина, который предлагает заменить слово «Богом» на слово «нами» в строчке «Хранимая Богом родная земля». Коммунист уверен, что такие изменения вполне возможны и в будущем только объединят российское общество. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Автор поправок в конституционный закон о государственном гимне Борис Кашин говорит о том, что таким образом в стране будут соблюдены права атеистов. Государство является светским, и, по мнению коммуниста, большинство в России сегодня неверующие. Соответственно, фраза гимна «Хранимая Богом родная земля» не соответствует их мировоззрению, говорит член КПРФ Борис Кашин.
В данном случае имя Божье здесь в суе употребляется. Еще даже можно понять, когда в царском гимне «Боже царя храни» для укрепления царской власти привлекалось такая, значит, высшая сила. Но здесь это абсолютно неуместно. Мне кажется, хранимая Богом родная земля, это, так скажем, не имеет такого принципиального характера. И ни в коем случае мой законопроект не направлен против верующих. Наоборот, внедрение в государственный символ религиозных объектов разделяет людей. Потому что сами представители церквей говорят, что к Богу ведет один путь, а остальные уводят. И когда вместе поют гимн, то получается, что мусульмане думают о том, что соседи христиане неправы. Христиане думают, что мусульмане неправы, другие конфессии, а атеисты вообще не понимают, что здесь имеется в виду. Поэтому религия – дело частное, а в государственных символах должно быть идея главная – укрепление государства.
По мнению политолога Дмитрия Орешкина, выступая с такой инициативой, Компартия в первую очередь пытается привлечь внимание электората, не более того.
Коммунисты понимают, что их вытесняют на периферию, при том, что на самом-то деле их популярность среди городского населения увеличивается, как выборы показывают. Но поскольку все в руках административного ресурса, административный ресурс в руках Путина рисует коммунистам 10-15%, при том, что их реальная популярность около 25%. Значит, надо как-то о себе напомнить. Тем более, что вот теперь Народный фронт и левая путинская риторика, как сами коммунисты признают, уводят у них избирателей. Напомнить о себе разговорами о защите трудящихся трудно, потому что они ведут эти разговоры уже 100 лет. Остается заниматься ерундой, типа править слова в гимне. Очевидно, эта задача пустая, просто потому что в Думе она поддержку не получит. А пошуметь на эту тему только и остается. То есть это чисто пиар-акция, причем, с моей точки зрения, к сожалению, бестолковая. Можно было бы гораздо более серьезными вещами заниматься, и это бы повысило рейтинг коммунистов значительно больше, чем разговоры про строчки в этом пустопорожном гимне.
Для принятия законопроекта необходимо его одобрение не менее чем 2/3 голосов депутатов Госдумы. «Единая Россия» уже высказалась, что голосовать за замену слов не намерена, а в профильном комитете по законодательству отметили, что вносить изменения можно лишь при полном изменении текста гимна. Борис Кашин, в свою очередь, уверен, что это лишь отговорки. Полным изменением текста можно считать и замену одного слова на другое. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 8:45. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
28 человек пострадали в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в поселке Пугачево в Удмуртии. 8 госпитализированы. Эвакуированы более 28 тысяч человек. Президент России Дмитрий Медведев обсудил в Риме с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони ситуацию в Ливии. Состоялась и трехсторонняя встреча с участием вице-президента США Джо Байдена. Медведев сообщил, что 6 июня в Бенгази прибудет специальный российский представитель. Еврокомиссия выразила Россию России протест в связи с ее решением о полном запрете импорта свежих овощей из всех стран Евросоюза после вспышки заболевания острой кишечной инфекцией. Член Еврокомиссии Джон Далли, курирующий вопросы здравоохранения, призвал Россию немедленно отменить запрет. Бывший генерал армии боснийских сербов Ратко Младич, обвиняемый Международным трибуналом в военных преступлениях и геноциде, сегодня предстанет перед судом. Сейчас он находится в тюремной больнице в Гааге. О валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 28 рублей 4 копейки, евро 40 рублей 31 копейку. Таковы новости на Радио Свобода. В 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Кому выгодно устранение зарубежных оппонентов действующих чеченских властей? Об этом спорят заместитель главного редактора «Новых известий» Саид Бицоев и член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов. Ведущий программы Владимир Карамурза. Ровно 40 лет назад президент Соединенных Штатов Ричард Никсон объявил наркотики врагом общества номер один. Сегодня влиятельная международная группа заявляет о том, что эта война, скорее всего, проиграна. С подробностями из Вашингтона корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
С 1998 по 2008 год употребление опиумосодержащих средств в мире возросло на 35%, кокаина на 27%, марихуаны на 8,5%. Эти данные представлены в новом докладе Глобальной комиссии ООН по оценке борьбы с распространением наркотиков. Комиссия откровенно заявляет, что мировое сообщество никогда не выиграет войну с наркотиками и предлагает самым влиятельным странам в корне пересмотреть свою политику в отношении наркотиков. Говорит один из 19 членов комиссии, глава британской компании Virgin Atlantic Ричард Брэнсон. Лично я не думаю, что Соединенные Штаты могут позволить себе оставить политику по борьбе с наркотиками в том виде, как она сейчас существует. С каждым годом эта политика обходится США все дороже, хотя при этом они ничего не выигрывают и не добиваются. В составе комиссии весьма авторитетные люди. Бывший генсек ООН Кофи Аннан, бывший американский госсекретарь Джордж Шульц и глава Федеральной резервной системы Пол Волкер, несколько бывших президентов стран Латинской Америки. Они настаивают на том, чтобы положить конец криминализации, маргинализации и общественному осуждению потребителей наркотиков, но при этом не причинять вреда остальным людям. Они также рекомендуют использовать опыт ряда правительств по легализации некоторых наркотиков для того, чтобы сократить мощь и влияние наркокартелей, говорит бывший президент Колумбии Сесар Гавирия. Большинство европейских стран уже имеют опыт применения такой политики. Они больше не рассматривают потребление наркотиков как преступление. Они рассматривают его как проблему, связанную со здоровьем. Они открыли свои учреждения здравоохранения для наркоманов, которые теперь могут там найти решение своих проблем. Среди мер, предлагаемых комиссией, легализация марихуаны. Эту инициативу приветствует известный американский сторонник данной меры, бывший калифорнийский судья Джим Грей. Избиратели идут впереди политиков в этом вопросе. В Калифорнии они инициировали законодательное предложение о легализации марихуаны. По их стопам пошли избиратели в 14 других штатах и в федеральном округе Колумбия. Я надеюсь, что этот вопрос будет внесен в избирательные бюллетени на выборах 2012 года. Прокомментировать предложение о легализации марихуаны в США я прошу Рэя Уолсера, старшего аналитика Вашингтонского фонда наследия. Фонд наследия возражает против легализации марихуаны. Такой же точки зрения придерживается и большинство населения Соединенных Штатов, потому что марихуана вызывает наркотическую привязанность, она социально опасна. Однако этому большинству противостоит очень агрессивное меньшинство, состоящее из пользователей марихуаны. Их аргументы состоят в необходимости перекрыть основной поток доходов наркокартелей и в общепризнанном факте, что марихуану активно потребляют немало молодых американцев. В прошлом году, например, в Калифорнии по этому вопросу проводился референдум, и сторонники легализации марихуаны потерпели на нем поражение. К сожалению, многие путают легализацию марихуаны и ее декриминализацию. Предвижу, что после доклада Глобальной комиссии общественные дебаты по этому вопросу разгорятся с новой силой, но я не думаю, что в целом общественное мнение в США окажется благосклонным к усилиям по легализации марихуаны. Глобальная комиссия по наркотикам считает, что Соединенные Соединенные Штаты должны возглавить перемены в стратегии по борьбе с наркотиками. По мнению членов комиссии, США должны от криминального подхода перейти к стратегии, основанной на здравоохранительных мероприятиях и уважении прав человека. Бывший президент Колумбии Сесар Гавирия на презентации доклада заявил: «Мы надеемся, что Соединенные Штаты, по крайней мере, начнут думать о существовании альтернативных подходов. Мы пока не видим, чтобы США шли по пути, отвечающему долговременным интересам наших стран». Вот как комментирует это заявление Рэй Уолсер из Вашингтонского фонда наследия. Судя по всему, господин Гавирия не очень хорошо знаком с данными Управления администрации президента США по контролю за незаконным оборотом наркотиков. Это управление хорошо осознает, что простое лишение свободы не ответ на проблему. Оно прилагает огромные усилия именно в таких направлениях, как деятельность по снижению спроса на наркотики, организация специальных наркосудов, антинаркотическая профилактика, лечение и социальная реабилитация наркозависимых людей. Интересовался ли когда-либо господин Гавирия тем, какие огромные средства США направляют из своей казны на борьбу с проблемой наркотиков, включая помощь Мексике и той же Колумбии? Этот доклад комиссии ООН похож на предыдущий доклад трехлетней давности, с которого лишь стряхнули пыль и добавили в него несколько новых авторитетных имен. Я не нахожу его более убедительным по сравнению с предыдущим докладом. Самоуправление администрации президента США по контролю за незаконным оборотом наркотиков в четверг выступило с заявлением, которое частично опровергает выводы комиссии ООН о неэффективности антинаркотической политики Соединенных Штатов. Управление, в частности, приводит статистические данные о снижении потребления наркотиков в США в последние 30 лет. Так, в последние 5 лет потребление кокаина среди молодых совершеннолетних американцев упало на 46%. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня бывший глава Минотеп Платон Лебедев впервые выступит в суде в качестве свидетеля по делу компании «Фаргойл». Накануне свидетелем впервые побывал и Михаил Ходорковский. Допрос бывшего руководителя ЮКОСа состоялся в Басманном суде Москвы в рамках слушаний дела Антонио Вальдеса Гарсии, бывшего генерального директора дочерней компании ЮКОСа «Фаргойл». Испанцы обвиняют в незаконном присвоении и легализации денежных средств. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
Антонио Вальдес Гарсии, по данным СМИ, имеет двойное гражданство – российское и испанское. В начале 90-х он работал в банке «Минотеп». В начале 2000-х возглавлял ООО «Фаргойл», дочернюю компанию ЮКОСа. В 2003 году покинул Россию, а в 2005 году вернулся по просьбе следователей. Затем Антонио Вальдес Гарсии был задержан. По другой информации, добровольно просил государственной защиты и, по собственным словам, был подвергнут пыткам. Это случилось после того, как он отказался лжесвидетельствовать против Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, Леонида Неслина и Михаила Брудна. В 2007 году Вальдесу Гарсии удалось сбежать от милицейской охраны, а затем из России. Сейчас он находится в Испании и объявлен в международный розыск. Обстоятельства своего задержания и пребывания в России в качестве свидетеля и обвиняемого Антонио Вальдес Гарсии описал в письме генеральному прокурору Юрию Чайке. В нем он просил возбудить уголовные дела в отношении следователей, которые, по его словам, принуждали его дать ложные показания в отношении топ-менеджеров ЮКОСа. Какой-либо внятной реакции Юрия Чайки на этот призыв не последовало. В Басманном суде Михаил Ходорковский ответил на вопрос адвоката Антонио Вальдеса Гарсии, прокурора и судьи. Его ответы в основном были посвящены тому, как функционирует нефтяная корпорация, зачем создаются дочерние компании и что входит в обязанности их руководителей. Главный вопрос адвокат Вальдеса Гарсии Игорь Михеев задал, цитируя обвинительное заключение. Он поинтересовался, известно ли Ходорковскому о том, что Антонио Вальдес Гарсия входил, цитирую, в организованную преступную группу. На что Михаил Ходорковский ответил.
Я бы хотел все-таки честь неким образом аргументировать свои ответы вместо того, чтобы просто голословно отвечать. Мне известно, что господин в данном случае Вальдес Гарсия ни в какую преступную группу не входил. Хотя бы потому, что мне известно, что такой преступной группы не существовало. Но дело даже не в этом. Я хотел аргументировать свой ответ. Ну, откуда вы знаете, правду я сказал? Может быть, я вам скажу, кому вы еще можете обратиться, чтобы уточнить ответ на мой вопрос.
Вы сказали правду, что вы действительно не знаете. Нет, я сказал, что не хочу.
Михаил Ходорковский уточнил, что лично не был знаком с Антонио Вальдесом Гарсией. В ответ на вопрос Игоря Михеева о том, давал ли Михаил Ходорковский Вальдесу Гарсии преступные указания, Михаил Ходорковский сказал:
у Вальдеса Гарсии были очень ограниченные полномочия. Он был обязан исполнять части операции с нефтью и вырученными от нефти денежными средствами, исполнять те решения, которые принимались управляющими компаниями. Это очень жестко контролировалось компанией «Юкос» и финансовыми службами, и аудиторами, и службой безопасности. Если бы Вальдес Гарсия, правда, как и любой другой из генеральных директоров, каким-либо образом нарушил вот эти вот инструкции, я, как руководитель компании, знал бы об этом максимум через неделю. Я не думал, я убежден, что если бы это произошло, то мне бы, а, доложили, б, его бы сняли с работы, в, если бы существовали к этому дополнительные основания, мы бы его постарались отдать под суд по 201 статье.
Адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин присутствовал на заседании Басманного суда. Он был удивлен торопливостью судьи Натальи Мушниковой.
Ходорковский никогда не отрицал того, что он руководил компанией, что он руководил дочерними предприятиями, что он руководил нефтетрейдерами, что эти нефтетрейдеры отправляли нефть на экспорт, что получали выручку. Как эта выручка распределялась, мы 2 с лишним года разбирались в Хомутовском суде, разобрались, рассказали. Здесь сидят люди, которые этого не знают, этого не понимают. И я еще раз высказываю свое огорчение, что попытка Ходорковского объяснить суду, как это все происходило, наталкивалась на какие-то странные возражения. Скажите мне, да или нет. У меня создалось впечатление, я это повторяю, что судья куда-то сильно торопится. Ей не до выяснения истины, а до достижения, вот, завершения дела, наверное, какого-то срока, чтобы отрапортовать. Рад буду, если я ошибусь.
Константин Ривкин назвал возмутительным тот факт, что Ходорковского ранее не вызывали в качестве свидетеля на процесс к Светлане Бахминой.
Ходорковский с большим огорчением у нас на процессе говорил о том, что если бы я пришел на процесс и меня выслушали, видишь бы, Бахмину и не осудили бы, потому что я принимал все эти решения, я готов принять на себя ответственность. Вот сейчас мы считаем это положительный момент, что Басманный суд, с одной стороны, вот все-таки он этот шаг этот сделал. С другой стороны, вот то, что мы видим, ну как-то меня, например, мое личное мне наводит на мысль, что здесь речь не идет об том, что обнаружить истину и как-то ее продемонстрировать, а о том, чтобы вот формально отчитаться. Вот видите, вот свидетели со стороны обвинения пришли, и свидетели со стороны защиты. А Ходорковский, ну давайте его привезем, ну давайте послушаем. Михаил Борисович, нам не надо рассказывать подробно, скажите, да или нет.
Константин Ривкин добавил, что Верховный суд России возбудил надзорное производство по жалобе, связанной с продлением срока содержания под стражей Ходорковскому и Лебедеву. Сегодня в качестве свидетеля в Басманном суде выступит бывший глава Минотеба Платон Лебедев. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Фестиваль искусств «Черешневый лес». История халифата, том 4. Иерусалим глазами Дмитрия Брикмана. Академический хор МГУ. Ведущая программы «Поверх барьеров» Марина Тимашева. А у нас впереди выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Пожарные пока не приступали к тушению огня на складе боеприпасов в поселке Пугачево в Удмуртии. Они не могут приблизиться к складу, где продолжают взрываться артиллерийские снаряды. По данным МЧС, в результате пожара и взрывов пострадали 28 человек, 8 госпитализированы, эвакуированы более 28 тысяч человек. Авиация НАТО в ночь на пятницу вновь нанесла удары по столице Ливии Триполи, а также городу Аль-Азизия, примерно в 50 километрах к западу. 8 должностных лиц привлечены к ответственности в связи с фактами, о которых рассказал в видеообращении майор внутренних войск Игорь Матвеев. Еврокомиссия выразила России протест в связи с ее решением о полном запрете импорта свежих овощей из всех стран Евросоюза после вспышки заболевания острой кишечной инфекцией. Президент России Дмитрий Медведев обсудил в Риме с премьер-министром Италии Сильвией Берлускони и вице-президентом США Джо Байденом ситуацию в Ливии. Медведев подтвердил, что 6 июня в Бенгази прибудет специальный российский представитель. Бывший генерал армии боснийских сербов Ратко Младич, обвиняемый Международным трибуналом в военных преступлениях и геноциде, сегодня предстанет перед судом. Сейчас он находится в тюремной больнице в Гааге. Известное рейтинговое агентство Moody's во второй раз за последние 2 месяца заявило о возможности снизить кредитный рейтинг Соединенных Штатов, если власти не примут мер для снижения бюджетного дефицита. Пакистанская радикально-исламистская организация «Лашкар-э-Таиба» может представлять собой угрозу для безопасности Соединенных Штатов. Об этом заявила министр по делам внутренней безопасности США Джанет Наполитано. В столице Йемена Сане силы безопасности в четверг открывали огонь по демонстрантам, требовавшим отставки президента Али Абдалы Салиха. Данных о пострадавших нет.
С новостями вас знакомит Александр Бобраков. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Глобальная война против распространения наркотиков провалилась. К такому выводу пришли авторы доклада комиссии ООН по этой проблеме. Среди предложений, направленных на улучшение ситуации, легализация так называемых легких наркотиков и прекращение уголовного преследования наркоманов. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
19 членов комиссии ООН по ситуации с распространением наркотиков констатировали полный провал в решении этой проблемы. Доклад содержит весьма жесткую оценку усилий государств по борьбе с наркобизнесом. Но, кроме того, в нем содержатся и предложения. Одно из них – легализация некоторых наркотических средств. Президент общественного объединения «Россия без наркотиков» Владимир Иванов считает, что эта мера может лишь ввести в заблуждение неосведомленных граждан, а борьбе с наркоманией не поможет.
Количество наркоманов увеличится в десятки, в сотни раз. Это прямой эффект, которого добиваются наркотеррористы, наркосбытчики. И в этом плане их изобретательность не имеет границ. Оперируя тем, что якобы количество производимых наркотиков резко возросло, они вводят в заблуждение общественность, специалистов, поскольку статистики замеров нелегально произведенных наркотиков никто и не ведет, эту статистику просто вести невозможно. Высказывать суждение о возрастающем количестве производства наркотиков по показателю увеличения сбыта тоже неправомерно, поскольку сбыт колеблется в зависимости от колебаний коррумпированности сотрудников, охраняющих границу, других силовых структур. Какое количество пропустят наркотиков, столько и продадут. Поэтому это инсинуации, претендующие на то, что оперируют данными Объединенных Наций, серьезных специалистов, всего лишь навсего мельтешение наркосбыточной пыли. И к этому, собственно говоря, так и нужно относиться. Легких наркотиков в природе никто до сих пор не обнаружил. Это крайнее заблуждение, поскольку и марихуана, которую чаще всего называют легким наркотиком, убивает, так же, как и все остальные наркотики.
С Владимиром Ивановым не согласен представитель движения «Свободные радикалы» и Лиги легализации конопли Серж Константинов. По его мнению, проблему с распространением наркотиков запретами не решить. Кроме того, Константинов считает термин «легкие наркотики» не совсем корректным.
Ну, во-первых, наверное, все-таки речь идет не о наркотических средствах, как таковых, а о психоактивных веществах. Я это предложение целиком полностью поддерживаю. Более того, я совершенно согласен с выводами данной комиссии, потому что то, что деятельность правоохранительных органов, которые пытаются каким-то образом бороться с так называемым распространением психоактивных веществ и наркотиков, неэффективно, это очевидно. Естественно, в первую очередь речь должна и будет идти о конопле, если к тем экспертам, которые делали доклад, о котором сегодня идет речь, буду прислушиваться.
По мнению Сержа Константинова, решать проблему распространения наркотиков следует не запретами, а контролем над теми, кто их продает. Запретный же плод настолько сладок, что будет лишь способствовать росту криминального бизнеса, считает Константинов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вопрос, который мы сегодня задаем вам, уважаемые радиослушатели, звучит так. Как вы относитесь к идее легализации легких наркотиков? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех, без исключения, регионов России. Звоните прямо сейчас, участвуйте в дискуссии. Первым в нее включается Александр из Невьянска. Доброе утро.
Здравствуйте. Вот хотелось бы сказать о том, что вот что признать наркотиками, во-первых. Если табак вот попадает через дыхательные пути, то это тоже вроде как относится типа, ну, анаши, там, марихуаны, как там ее назвать. Но, понимаете, африканские срока давать за, ну, вот эти вот за марихуану и за героин, одновременно, ну, как бы ставить их в один ряд, я считаю, что нельзя. Какой наркотик легкий, признать легким или нелегким, какой признать тяжелым или легким, и, собственно, и срока, соответственно, давать за те или иные значит, то есть это надо дорабатывать просто более дифференцированно. То есть делить надо на то, что там инъекционным способом попадает там, или как-то еще там проглатывается там перорально, то есть имеется в виду. Вот, то есть надо дифференцировать подходы. Спасибо.
Спасибо, Александр. Станислав, здравствуйте.
Доброе утро, Станислав Сокол. Вы знаете, нормализовать вот эти легкие наркотики, это капитулировать перед наркоманией. Вообще все разговоры о том, что битва против наркомании проиграна, это глубокое заблуждение. Ведь понимаете, какая вещь? Опыт истории показал, что наркомания — это не только тяжелая, собственно говоря, болезнь, но это еще грозное политическое оружие. Вот посмотрите, Медельинский картель, например, активно помогает националистическому движению в Латинской Америке, где отмечена вспышка партизанского движения. Еще хуже мы наблюдаем события в Афганистане, где после свержения талибов наркоторговцы получили возможность снабжать деньгами путем торговли исламское движение сопротивления, которое превратилось в исламскую революцию. Поэтому борьба вот, Соединенных Штатов Америки должна быть сосредоточена на борьбе против наркомании и наркоторговцев. И, кстати, эта борьба весьма успешно проведена в Китайской Народной Республике. Там наркомания объявлена вне закона, а торговцы наркотиков немедленно расстреливаются публично на стадионах. Вот метод борьбы против наркомании.
Это был Станислав из Москвы и Геннадий Сергеевич, Смоленская область. Здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте. В России разве была борьба с наркоманией? За 20 лет власть сумела отправить с помощью наркоты 15 миллионов на небеса. И эта власть должна отвечать. За 20 лет ни один барконарон не был опубликован в газете и не посажен. Идет уничтожение молодежи, уничтожение России. Все, больше нечего говорить. Спасибо.
Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Николай из Мордовии. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Да, пускай будет это на самом деле тема и день отрезвления. Не надо запрещать, а надо, да, на самом деле легкое предлагать, как, например, пиво, если так, в том числе и курево. Если я курил примерно в детстве, даже 3 раза тяпнул, и я бросил навечно курить, никогда не курил, так и наркотики. Пусть попробуют слабые, но все это будет урок, учтено. А запрет, чем больше запрещают, тем больше привлекают. Это Россия так делает. А Запад уже разрешает легкие наркотики открыто, и пускай пробует, забавляется и отказывается от них с детства. Вот.
Был Николай из Мордовии, Владимир из Петербурга. Здравствуйте.
Я, доброе утро.
Ой, Владимир, пожалуйста, только чуть-чуть потише сделайте радио.
Хорошо. Да. Хорошо. Значит, я хотел бы сказать, что, собственно, давным-давно в нашей стране легализованы легкие наркотики, как и в каждой стране. Значит, на Востоке это курение опиумных веществ, а у нас это алкоголь и курение, табакокурение. Табакокурение такой же наркотик, как и остальные. Заблуждаться нельзя. Легкие сигареты, спрашивают, это обман для торговли. Поэтому нужен полный запрет, особенно в армии, где многие молодые люди начинают курить. Вот был бы огромный вклад в утверждение здорового образа жизни. Спасибо.
Спасибо. Галина Павловна из Москвы. Здравствуйте.
Да, ну, вы знаете, иногда поражаюсь на некоторые высказывания, которые говорят легализовать. Это же в России легализовать. В общем-то, народ не подготовлен, в общем-то, ни к чему. Конечно, если смотреть в корень, это выгодно только крупным наркоторговцам, которые пронизаны и все правительство. Поэтому все эти разговоры, провокационные, кстати, легализовать, как Швидко в свое время, мат – это русский язык или не русский? Все эти подачи, технологии понятны уже, все идет, я согласна с предыдущим там докладчиком, на уничтожение человека. На уничтожение человека, сделать его рабом, и обслуживать вот этой сферы. Правда, они доиграются до того, что обслуживать будет некому.
Галина Павловна из Москвы. Я прочитаю несколько сообщений, пришедших на пейджер. Наркомания – это такое же зло, как и капитализм. Она, безусловно, должна преследоваться во всех случаях, пишет Кузьма. Я против наркотиков в любом их виде, но активной борьбы с ними я тоже не вижу. И невозможно бороться с наркотиками, имея открытые нараспашку государственные границы, через которые эти наркотики приходят к нам, а потом и в Европу. Закройте границы, если есть кем их закрывать, и ситуация изменится, пишет Борис. Положительно, уверен, эта мера приведет к снижению подпольного наркопроизводства в квартирах, захлестнувшего наш город. Александр, Сызрань. России наркотики, можно сказать, и так легализованы, если так называемые колеса продаются в аптеках без рецептов. Кроме России, торговцев смертью хоть пруд пруди, так сказать, они под запретом, но запретить невозможно. Не верится, что еще 20 лет назад единственная в мире страна СССР и понятия не имела, что такое наркота, пишет Василий Данилов. Так, слушатели Радио Свобода отвечают на вопрос, как вы относитесь к идее легализации легких наркотиков. Мы продолжим дискутировать на эту тему в следующем часе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Впереди у нас новости экономики. Их представляет обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский.
Доля зарубежных инвесторов в совокупном уставном капитале российской банковской системы в течение первого квартала года сократилась с 28,1% на 1 января до 27,1% на 1 апреля, сообщил Центральный банк. Количество работающих в России банков и кредитных организаций со 100% иностранным капиталом в течение первого квартала года сократилось на 2, до 78, а с более чем 50% процентной доли зарубежного участия осталось прежним – 21. Средний размер пенсии в России в апреле увеличился в номинальном выражении на 9% к уровню апреля прошлого года и составил 8256 рублей на человека в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это около 300 долларов. Однако в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, средний размер пенсии в годовом исчислении, наоборот, сократился на 0,6%. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о повышении с 1 июня минимального размера оплаты труда в России на 6,5% до 4611 рублей на человека в месяц. По текущему обменному курсу это чуть более 160 долларов. Для сравнения, установленный правительством ежемесячный прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет сейчас 6367 рублей на человека или около 230 долларов в пересчете. Международные резервы России за неделю с 20 по 27 мая увеличились на 1,5 миллиарда долларов, то есть примерно на 0,3%, и составили в целом 518,3 миллиарда, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. В Китае их объем превышает 3 триллиона долларов, а в Японии – 1 триллион 100 миллиардов. Российский «Газпром» нашел способ реализовать планы правительства по увеличению налоговых отчислений в бюджет без негативного влияния на инвестиционную программу компании, заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. В среду министр финансов России Алексей Кудрин сообщил, что налоговая нагрузка на газовую отрасль в России в ближайшие три года будет увеличена более чем на 500 миллиардов рублей, в основном за счет повышения налога на добычу полезных ископаемых для «Газпрома». В отношении независимых производителей газа, по его словам, этот налог увеличиваться не будет.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Нашу программу продолжат новости. В Москве без четверти 9. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
28 человек пострадали в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в поселке Пугачево в Удмуртии. 8 госпитализированы, эвакуированы более 28 тысяч человек. Президент России Дмитрий Медведев обсудил в Риме с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони ситуацию в Ливии. Состоялась и трехсторонняя встреча с участием вице-президента США Джо Байдена. Медведев сообщил, что 6 июня в Бенгази прибудет специальный российский представитель. Еврокомиссия выразила России протест в связи с ее решением о полном запрете импорта свежих овощей из всех стран Евросоюза после вспышки заболевания острой кишечной инфекцией. Член Еврокомиссии Джон Далли, курирующий вопросы здравоохранения, призвал Россию немедленно отменить запрет. Бывший генерал армии боснийских сербов Ратко Младич, обвиняемый Международным трибуналом в военных преступлениях и геноциде, сегодня предстанет перед судом. Сейчас он находится в тюремной больнице в Гааге. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 28 рублей 4 копейки, евро 40 рублей 31 копейку. Таковы основные новости к этой минуте.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
В нашей программе пришло время обзора прессы. Российские газеты сегодня для нас читает Динара Седикова. Динара, доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите о самом интересном, о самых интересных публикациях.
Основная тема всех сегодняшних газет – это, конечно же, запрет главного санитарного врача на ввоз в Россию свежих овощей из Европы. Геннадий Онищенко развязал войну с овощным гриппом, пишет «Коммерсант». Главным врагом по-прежнему считается европейский огурец, доля которого в общем огуречном импорте составляет около 5%. К ней овощное растение его продукции у врача претензий нет. Представители Еврокомиссии назвали российскую реакцию чрезмерной и неуместной. Дефицита можно не опасаться, но цены в России, конечно, пойдут вверх, обещают продавцы овощей, это пишет «Коммерсант». Независимая газета утверждает, что эмбарго, в случае, если оно затянется, может обернуться дефицитом. А эксперты газеты «Ведомости», напротив, считают, что на цены запрет никак не повлияет. Газеты затронули обсуждаемую в нашей программе тему «Марихуана не повредит», так озаглавлена публикация в «Ведомостях». Война с наркоторговли провалилась, констатировала ООН, но нужно не бороться с легкими наркотиками, а легализовать их. Эффект был бы больше, затраты меньше. Такое заявление опубликовала комиссия ООН по политике в отношении наркотиков. Методы борьбы с наркоторговлей неэффективны и устарели. Не удалось снизить ни производство, ни потребление, констатируют авторы доклада. Нужно менять подходы. Они предлагают повсеместно легализовать некоторые легкие наркотики, в частности марихуану, и прекратить уголовное преследование жертв наркотической зависимости. Эти меры, считают они, принесут больший эффект, чем дорогостоящая война с распространением наркотиков. Это «Ведомости». Отечественную экономику переведут на советские стандарты, сообщает независимая газета. Институт социально-экономических и политических исследований, который возглавил Николай Федоров, должен через 2 месяца подготовить 5-летний план социально-экономического обустройства России. В документ могут быть включены не только предложения «Единой России» общественных организаций, оформивших членство в Общероссийском народном фронте, но и оппозиционных сил, если только они согласятся сотрудничать. Эксперты независимой газеты не питают иллюзий относительно 5-летних планов Общероссийского народного фронта, называя будущий документ предвыборным и демонстрационным. Тоже об Общероссийском народном фронте пишут «Ведомости». «Фронт обнажил тыл», называется статья, которая открывается свежий номер. Крупнейшее объединение бизнесменов, Российский союз промышленников и предпринимателей, «Деловая Россия» и «Опора России» вступили в путинский народный фронт, сообщила его пресс-служба. Как выяснили «Ведомости», заявление пресс-секретаря Владимира Путина о том, что в ОНФ вошло 16 общероссийских организаций, 429 региональных, межрегиональных и местных, преждевременно. Все 3 организации только начали обсуждение, а многие участники даже не видели писем с предложением вступить в фронт. Правозащитники нашли гражданское общество на Кавказе, пишет независимая газета. В течение 2 дней президентский совет по правам человека изучал ситуацию в Дагестане. Правозащитники пытались наладить диалог местных общественных организаций и правоохранительных структур, выступая в роли посредников и арбитров. Как рассказали независимые участники совещания, основной проблемой для республики остается похищение людей и высокая террористическая опасность. Через месяц Совет снова проведет заседание на Кавказе, но на этот раз участием президента России Дмитрия Медведева. Интервью с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым по итогам этой встречи можно прочитать и на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Генерал на мушке – это публикация в московских новостях. Главному военному врачу Минобороны инкриминируют взятку и могут обвинить в убийстве. Московский гарнизонный военный суд принял решение об аресте генерал-майора Александра Белевитина и начальника второго управления главного военного медуправления Минобороны полковника Алексея Никитина. Оба обвиняются в получении взятки в размере 4 700 000 рублей за подписание госконтрактов на закупку медоборудования. Кроме этого, по данным московских новостей, главвоенврачу скоро могут предъявить обвинение еще и в покушении на убийство, а полковнику в соучастии в этом преступлении. Подробнее можно прочитать в номере. А статью с комментариями экспертов тоже на эту тему также можно посмотреть на нашем сайте «Радио Свобода». Газета «Коммерсант» публикует материал под заголовком «Подозреваемый в убийстве освобожден путем операции». Неожиданный поворот произошел в деле об убийстве министра внутренних дел Дагестана, героя России Адиль Гирея Магомед Тагирова. Как стало известно «Коммерсанту», суд дал санкцию на освобождение из-под стражи одного из главных обвиняемых по делу, 29-летнего Шамсулы Бардиева. Постановление об этом принял руководитель следственной группы, созданной для расследования этого громкого преступления. Власти делают граждан заложниками экстремистов, так озаглавлена статья в независимой газете. Русские испытывают ощущение национального неравенства в своей стране. Спикер Государственной Думы Борис Грызлов заявил, что в стране накануне парламентских выборов сложилась спокойная социально-политическая обстановка. Между тем, расследование декабрьских событий на Манежной площади показывает, что это вовсе не так. По информации независимой газеты, радикальные националистические организации в России начинают активизировать свою деятельность. Такого рода структур в стране сейчас насчитывается около 30, и только 3 из них запрещены – Национал-большевистская партия, Движение против нелегальной иммиграции и Славянский союз. Однако, сменив название, они продолжают успешно функционировать. Теперь это другая Россия и русские. Подробнее об этом в независимой газете. Навальный точит бур на ВТБ, называется статья в деловой газете «Ведомости». Накануне собрания акционеров ВТБ, один из них, инвестор-активист Алексей Навальный, обнародовал условия скандальной покупки буровых установок ВТБ лизингом. Из них следует, что 160 миллионов долларов было переплачено ни за что. Скандал с покупкой лизинговой дочки ВТБ 30 китайских буровых установок разгорелся 3 года назад. Навальный тогда написал в своем блоге, что буровые были куплены в 1,5 раза дороже официальной цены производителя, указанной в прайс-листе. ВТБ объяснил это тем, что цена для лизинговой компании оказалась такой, потому что включала и монтаж установок, и растаможку, гарантии и запчасти. Сразу несколько изданий публикуют материал о 3 ижевских священниках, которые заявили о разрыве с московской патриархией. Например, газета «Московские новости» ушли во внутреннее зарубежье, называется статья. Клирики Удмуртской епархии в марте обвинили патриарха Московского и всей Руси Кирилла в излишне тесном общении со светскими лидерами страны. Протоиерей Сергей Кондаков, протоиерей Михаил Карпеев и священник Александр Малых заявили, что рвут отношения с погрязшей в грехе экуменизма РПЦ. Это статья в «Московских новостях».
Спасибо, Динара. Российские газеты сегодня для нас читает Динара Седикова. По решению Первомайского суда Кирова в Кировской области были заблокированы сайты, содержащие информацию о запрещенной в России национал-большевистской партии и ее лидере Эдуарде Лимонове. Это один из первых запретов такого рода в Рунете. Кому же помешал Эдуард Лимонов в области, которой руководит Никита Белых? Подробности в репортаже Екатерины Лушниковой.
Представление о необходимости блокировать доступ к сайтам, содержащим информацию о Лимонове и лимоновцах, было вынесено Кировской городской прокуратурой. Национал-большевистская партия – запрещенная в России организация, поэтому и всю информацию о ней нужно тоже запретить, считает помощник прокурора Кирова Николай Сласников.
Нами была проведена проверка и установлено, что в настоящее время возможен через интернет доступ к некоторым сайтам национал-большевистской партии. Данные сайты были созданы и функционируют на территории Канады и США. Однако посредством сети интернет к материалам, размещенным на данных сайтах, в том числе это призывы к вступлению в данную организацию, некоторые агитационные материалы, соответственно, все они носят также экстремистский характер. И доступ к данной информации должен быть ограничен.
О том, что стал ограничен в Кирове, Эдуард Лимонов узнал от единомышленников.
Тупость, держиморство, стремление к насилию наших прокуроров просто безграничны. Почему бы им не запретить вообще меня как такового? Вот это вместо того, чтобы запрещать все относящееся ко мне лично, как бы запретили меня как я не знаю что, человека, гражданина, вместо того, чтобы запрещать митинги на Триумфальной, запрещать какие-то сайты. Как я могу реагировать на каждую дурь? И что я буду реагировать? Чего? Возмущаться? Возмущения у меня нет. Есть презрение к моим прокурорским современникам.
Эдуард Лимонов не представляет никакой опасности для общества ни в виртуальном, ни в реальном пространстве, считает правозащитник Евгений Какаулин.
Сейчас вся политическая активность Лимонова и его сторонников не представляет абсолютно никакой опасности для государства, для общества. Конечно, в этой среде могут быть люди с какими-то взглядами, которые разделять не могу, но опасности это нет никакой. Для того, что на каком-то сайте будет информация о том, как вступить в эту организацию, не подрываются конституционные основы России, не подрывается безопасность Кировской области, и активность в этом плане прокуратуры, возможно, просто является следствием новых веяний. Я предполагаю, не исключено, что это связано, опять же, с публикацией доклада «Путин. Коррупция» в интернете, который прочитали все, кто хотели. Но впечатление, что новые интернет-войны или войны с сайтами связаны именно с этим. Поэтому то, что прокуратура решила так бежать впереди паровоза Кировской области, ну, опять достойно сожаления.
5 операторов связи, предоставляющие доступ в интернет в Кировской области, выполняя решение Первомайского суда, уже поставили специальные фильтры, не допускающие просмотр крамольных западных сайтов. Две компании ждут судебного решения. Но имеет ли смысл такая цензура? Нет такого фильтра, который невозможно было бы преодолеть, причем не только хакеру, но даже обычному пользователю, считает менеджер интернет-проектов Максим Попов.
Я так думаю, то, что заглушить вот это все, это невозможно, как бы, и даже наши политики, которые пытаются, как бы, ограничить доступ к информации, это все обходится, как бы, простыми путями, например, прокси-серверы, там, и так далее. Я не скажу браузер, но там есть такой обход, включить режим определенный, как бы, и можно все зайти, на любой сайт. Если кому-то это надо будет, как бы он найдет выходы.
Еще один интересный судебный процесс проходит сейчас в Кирове. В экстремизме обвиняются уже не сайты, а девушки. Две юные участницы общественного движения «Воля» могут этой воли лишиться. Девушек обвиняют в распространении листовок, вызывающих враждебные чувства не только к политической власти в России, но и в США. Екатерина Лушникова из Кирова для «Радио Свобода».
Напомню, главный вопрос сегодняшней программы. Как вы относитесь к идее легализации легких наркотиков? Принимать ваши ответы и беседовать на эту тему мы продолжим в следующем часе программы «Время свободы». А сейчас прервемся на выпуск новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ru. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».